WhatsApp страна.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Михаил Антонов. Это дневная программа WhatsApp страна. Все самое главное, что происходит не только в нашей стране, но и в мире, вы услышите в сегодняшнем эфире. В том числе это будет все происходить с вашим участием. Меня зовут Михаил Антонов. Присоединяйтесь к нам. И в сегодняшней передаче вы узнаете.
WhatsApp страна.
Третья часть интервью с Путиным вышла. На этот раз разговор был о национальных проектах. Новая зона распространения коронавируса. Италию лихорадит в прямом смысле этого слова. Ну и, наконец, Масленица. Второй день. И он называется «Заигрыши».
WhatsApp страна.
Давайте начнем прямо с большого интервью Владимира Путина. Это третья серия, которую выпустило агентство ТАСС. На этот раз президент отвечал на вопросы по реализации национальных проектов. В частности, в этом интервью Владимир Путин рассказал, что держит своих подчиненных под административным давлением. И, по его словам, это делается в целях улучшения качества работы.
Должен всегда держать не просто руку на пульсе. Я должен держать их всех под напряжением. Тех, кто выполняет этой задачи. Поверьте мне.
Чтобы потряхивало.
Да, нужно, чтобы потряхивало. Нужно, чтобы люди чувствовали свою ответственность. Должны быть под постоянным административным давлением и напряжением.
Ну, кстати, если говорить про национальные проекты, то действительно большая часть интервью была уделена именно им и их реализации. В частности, журналист, который интервьюировал президента, обратил внимание на то, что в России продолжается убыль населения. И вот что по этому поводу сказал Владимир Путин.
260 тысяч, я знаю.
Я
почти каждую цифру.
Не сомневаюсь.
И не сомневайтесь, потому что я этим занимаюсь каждый день. Мне нужно не ура. Мне нужно, чтобы страна развивалась. И чтобы она развивалась поступательно, уверенно, ритмично и широким фронтом.
С нами на прямой связи директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей Анатольевич, национальный проект. Вот обратите внимание, как вовремя вышло это интервью, когда только-только произошла смена кабинета министров, когда действительно в послании к Федеральному собранию Путин несколько раз акцентировал внимание на национальных проектах, и сейчас выходит эта третья часть. Такое ощущение, что это постоянное напоминание о том, что национальные проекты – это стратегически важное. Вещи в нашей стране, что действительно президент за ней следит?
Во-первых, Путин все делает вовремя, если вы заметили. Я не припомню ни одного, так сказать, действия, обстоятельства или слова, которое бы было сделано, сказано не вовремя со стороны президента. А во-вторых, ну, конечно, так сказать, действительно, это основная сегодня стратегическая задачи, поставленные президентом, и, собственно, вот те национальные проекты, о которых он не устает напоминать и всем нам, и в первую очередь, наверное, тем чиновникам, которые их должны реализовывать, и реализуют, кстати говоря, неплохо, хотя можно было, наверное, лучше и динамичней. Так сказать, действительно, это очень важно. Очень важно, и надо отдать должное, что все, о чем президент говорит, я имею в виду все бюджетные сигнования на это, всякие, так сказать, законодательные инициативы и так далее, они всегда возникают вовремя. Другой вопрос, что не все готовы, иметь в виду из чиновничьего аппарата, все готовы так же динамично и, так сказать, самоотверженно работать как президент. Вот, видимо, здесь вот эта вот фраза по поводу того, что надо держать всех в напряжении.
И более того, это не отсыл к исполнению майских указов, которые затягивались, несмотря на то, что это были тоже указы президента. Но выполнялись они ни шатко, ни валко.
Ну, логика-то та же. И майские указы, кстати, они, между прочим, так сказать, рифмуются с национальными проектами, безусловно. И я думаю, что это звенья одной цепи, конечно, конечно.
Вот это вот о том, что я должен держать руку на пульсе, что для запуска некоторых крупных проектов пришлось цикнуть на министров. Эти же слова тоже, если вы говорите, что президент никогда ничего не делает зря, эти же слова тоже сказаны как... Это можно ли считать предупреждением для тех, кто сейчас занимается?
Безусловно. Я вам так отвечу. Если бы у нас наше государство, общество располагало бы на высшем федеральном уровне хотя бы даже не двумя десятками, хотя бы 10 Путинами, то, наверное, бы динамика всего была бы другая. Но, к сожалению, у нас вот Путин один, так сказать, и вот такого уровня именно самоотверженного служения, ну, я не... Ну, единицы, о ком можно говорить, и то это узкоспециальные области, типа Министерства обороны или иностранных дел. А остальные, так сказать, так или иначе, еще... им еще расти и расти в этом смысле.
И вновь в интервью прозвучала фамилия Кудрина, и такое ощущение, что, я напомню, очень многие политологи, когда еще не был известен кабинет министров, кто-то Алексею Леонидовичу прогнозировал пост чуть ли не снова министра финансов. Вот. И тем не менее Кудрин не вошел в состав нового правительства, а его фамилия периодически в разговоре с президентом упоминается. Такое ощущение, как сегодня некоторые политологи прокомментировали, нас к чему-то готовят.
Ну нет, я не думаю. Дело в том, что в одну воду два раза не войти, как известно. Да и мне кажется, такого стремления у Алексея Леонидовича не было никогда. Значит, возвращаться там на пост министра финансов или куда-то еще. Он вполне себе себя ощущает на своем месте. Он сегодня представитель счетной палаты, и дело даже не в регалиях или названиях должностей, а дело в том, что сам по себе Алексей Кудрин, признанный, в том числе, кстати, и президентом, да, признанный специалист, так сказать, и, соответственно, ну, его мнение всегда принимается внимание, вот и все.
Он не серый...
Чтобы его не ругал,
да,
чтобы как бы... Да.
Алексей Анатольевич, он не серый кардинал?
Да нет, ну что вы, ну какой серый кардинал? Просто, так сказать, человек, который последовательно и многие годы, там, несколько десятилетий отстаивает, так сказать, свои подходы, свою точку зрения. Он, кстати, реализовал ее, будучи министром финансов, и на определенном этапе это сыграло свою позитивную роль. Да, вот эти вот накопленные резервы и так далее. Где-то в чем-то он ошибался, как и любой, собственно, человек. Но, тем не менее, так сказать, он уважаем, он, мнение его заслуживает внимания.
Спасибо большое. Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств, политолог, был у нас в эфире. Мы сегодня говорим про третью серию большого интервью Владимира Путина. Агентство ТАСС его выпустило. Президент отвечал на вопросы по реализации национальных проектов. И, в частности, в этом интервью разницу напомнил Владимир Путин между госпрограммами и национальными проектами. То есть он сказал, что сначала определяются конкретные задачи, например, по демографии, затем объем дополнительных ресурсов для их решения и ответственные лица. На вопрос об отличии сегодняшних национальных проектов от национальных проектов Дмитрия Медведева Путин пояснил, что тогда это все-таки были госпрограммы.
Никаких у нас проектов не было в том смысле, который мы сейчас это делаем.
То есть это тогда был просто предвыборный лозунг?
Ну, не лозунг, тогда были госпрограммы. Повторяю еще раз, в чем отличие. Говорилось об общей проблеме и выстраивалась общая работа по достижению. Непонятно было как. Сейчас мы, повторяю еще раз, поставили цели, ну вот условия, условно там по демографии, достичь такого-то среднего возраста, продолжительности жизни. Под эти цели конкретно выделяются ресурс на борьбу с онкологическими заболеваниями столько-то, с сердечно-сосудистыми столько-то, на совершенствование правил и снижение смертности на дорогах столько-то, то есть под развитие сети дорожной и так далее. И по каждому вопросу персональная ответственность, они персонифицируются.
Итак, мы продолжаем прямой эфир. Это программа WhatsApp «Страна». Добрый день. В Италии даже матчи местного чемпионата будут проходить при пустых трибунах. Это вы пишете? Да. О коронавирусе и об Италии, которую захватил этот коронавирус, мы поговорим буквально через несколько минут. Ну и присылайте свои сообщения. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2.
WhatsApp страна.
Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы.
Точные прогнозы.
Знаем все
лучше всех.
Ведущие. неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
WhatsApp страна.
Здравствуйте, меня зовут Михаил Антонов, и мы продолжаем дневной информационный эфир WhatsApp страна, где говорим не только про страну, но и говорим про весь мир, который охвачен, в общем-то, и паникой, и слухами, а в некоторых отдельных районах и эпидемией коронавируса. Новых случаев заражения коронавирусом в России нет, и это хорошая новость. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Там уточнили, что в стране находятся 3 человека с этим диагнозом, они лечатся в инфекционной больнице Казани, и там же 5 человек находятся на карантине, на передержке. Это пассажиры с того самого лайнера Diamond Princess. Еще 7 человек оттуда определили в инфекционную больницу Владивосток. Все чувствуют себя хорошо. Между тем, коронавирус продолжает атаковать Европу, как наш слушатель написал, что да, в Италии действительно футбол будет. Местный чемпионат, это итальянская серия А, и первая лига итальянская, будут играть при пустых трибунах из-за коронавируса, и не знаю, как там с паникой, но то, что ситуация там ухудшается, это факт. Первый случай заражения был зафиксирован на юге страны, в административном центре Сицилии, Палермо. И Италия на данный момент вышла на 3-е место по числу зараженных. Это после Китая и Южной Кореи. И коронавирус, говорят, что парализовал север страны. Вот на прямой связи со студией собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Италии Татьяна Огнева-Сальвони. Таня, бонжорно тебе. Здравствуй.
Бонжорно.
Бонжорно. Слушай, я не знаю, ты на севере или на юге живешь? Ты где живешь?
На севере. Я как раз под Миланом, и у нас с воскресенья, можно сказать, военное положение практически. Я вчера пошла в магазин купить яйца для того, чтобы напечь блины, и я обнаружила, что не только яиц нет, а просто действительно все смели, все полки пустые. Как будто осадное положение, все запаслись едой. До 1 марта все остановилось. Это причем решение коммуны выносит, каждая коммуна выносит свое решение. Есть города, которые просто закрыли на вход и выход свои границы. То есть в город нельзя въехать. То есть 10 городов и Ломбардии закрылись. Это на вчера была информация, сегодня не знаю.
Скажи мне, пожалуйста, так вы и до талонов дойдете, если в магазинах ничего нет, если люди начинают...
Они привезут еще, конечно, хотя вот некоторые супермаркеты, это же сети все, они не могут привезти, потому что их склады попадают в красную зону, а из красной зоны никого не выпускают. А красная зона – это место, где обнаружен был какой-нибудь случай, и вот это место в радиусе определенном, все, его как бы не выпускают оттуда людей.
Слушай, а что с автобусным сообщением? Ведь наверняка все в масках ходят.
Маска есть, да, но автобусы с перебоями ходят. В красной зоне уже нет такого сообщения. У нас желтая зона, у нас Лоди, где первый случай итальянский был, в 50 километрах примерно от нас. И мы уже в желтой зоне. А в красной зоне отменили даже платежи по ипотеке. Ну, не отменили, а передвинули. Потому что все заморожено, все стоит. Бары, рестораны закрыты. Церкви закрыты. Все позакрывалось. Детей посадили по домам, в школы, сады закрыты. Нагнали страшную панику. Но проблема в том, что... Потому что по телевизору целыми днями только об этом говорят.
Таня, скажи, пожалуйста, вот эти вот заболевшие в красной зоне, те самые люди, которые были выявлены, это они азиатского происхождения или это итальянцы?
Нет, это все итальянцы, это уже все итальянцы. Уже нет. Сейчас последний вот случай во Флоренции обнаружен. 60-летний такой мужик-предприниматель, владелец фабрики, который вообще как бы к Китаю там отношение такое слабое имеет.
Понятно.
Он как-то работал с кем-то из каких-то восточных партнеров, пишут. Не говорят, что там... То есть он вообще... во Флоренции живет.
Вот скажи мне, средняя итальянская семья, такая, как у тебя, она, вы сидите дома целыми днями, вы стараетесь не слушать нагнетающую информацию по телевизору.
Выключили, да, потому что истерику слушать невозможно. Но как бы соседи все, у нас тишина просто, одни вон собаки лают, а остальные все сидят по домам, но выходят подмести перед домом немножко, ну, между собой поговорить там с соседями. Но как-то все сидят, а главное, всех немножко раздражает вот это осадное положение, что никому же не раздали маски. Все, кто должны работать, продолжать в супермаркетах или в билеты там в этих кассах продавать, куда-то же еще идут поезда, там самолеты и так далее, никому не раздали маски. Как в супермаркетах девушки сидят, им перчатки дали, а маски не дали.
Понятно, поэтому они стараются, видимо, отворачиваться от людей, чтобы на них не дышали. Тань, будет скучно, звони нам. Спасибо большое. Спасибо за информацию. Наш собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Италии, Татьяна Огнева Сальвони, которая живет в Милане, видите, в той самой желтой зоне. То есть красная зона – это зона заражения, желтая – это зона такая, предупреждение, куда, возможно, пойдет распространение коронавируса. Вот. Итак, коронавирус в Италии. Заражение новым типом пневмонии зафиксировано на юге страны, плюс север страны. Ну и очень многие спрашивают, а многие собирались поехать в Италию, Европу. Для многих россиян это одно из любимых направлений. И будут ли отказы от туров, мы решили спросить у вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина. И вот что он сказал.
Сказать, что вот направили отказы, этого пока нет по Италии. Потому что в выходные это случилось, да, запросы идут. Но ни предупреждения МИДа, ни предупреждения Ростуризма нет. Поэтому отказы будут в обычном порядке. То есть за вычетом фактически понесенных затрат. Поэтому я не думаю, что прям массовые будут сейчас отказы по Италии. Потому что, да, были закрыты ряд объектов туристского показа, карантин. Там по 19 городам, но потом Австрия возобновила сообщение. То есть быстро очень меняющаяся ситуация.
Это был вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Туристический бизнес, несмотря на всю вот эту вот шумиху, а в отдельных случаях и панику, которая преследует граждан, которые хотят оградить себя от любой информации по коронавирусу. И тем не менее, туристический бизнес наблюдает рост по продажам по зарубежным направлениям. Об этом радиостанции «Комсомольская правда» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.
С момента начала эпидемии прекращены продажи туров только в Китае. По остальным странам рекомендаций и запретов нет, поэтому аннуляции по направлениям есть, как в обычном режиме. Это единичные случаи, которые менее даже 1%. По ряду стран аннуляции вообще нет. Наоборот, мы отмечаем увеличение динамики продаж зарубежных путешествий. А сейчас активная стадия акции раннего бронирования. И на предстоящий летний сезон общий процент роста составляет 10-15%.
Я напоминаю, что ваши комментарии вы можете присылать 8-9-6-7-200-97-02. Вот здесь рассказ нашей коллеги, живущей в Италии, послушали и написали, как фантастический роман «Военное положение». Да? Да, вот и казалось бы, это в сытой, благополучной Италии. Сейчас слушаешь вот рассказ Татьяны, и я не знаю, как у кого, а у меня в голове просто какой-то, знаете, ассоциации с зомби-апокалипсисом. Все сидят дома, в магазинах товаров нет, и люди выходят только для того, чтобы подмести дорожку. Россияне, между тем, отказываются от туров в Японию или переносят поездку из-за коронавируса. Об этом говорят в Российском союзе туриндустрии. При этом там отметили, что отказы от туров пока носят единичный характер. Среди аннулировавших туры россиян есть те, кто собирались участвовать в токийском марафоне, но поскольку власти Японии отменили участие непрофессиональных спортсменов, то и путевки наши стали из-за этого также сдавать. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами, это программа «WhatsApp страна».
WhatsApp страна.
Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь.
Это будет неудивительно.
скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная. Среди впечатлений моей юности через запятую идут трипы кислотные, наркотические, и благодать в церкви на праздник Троицы.
Олег, а вас случайно в Лондоне не завербовали там на какую-то лондонскую разведку?
Программа «Кашин-Голованов» – отдельная тема. По будням в 9 вечера по Москве.
WhatsApp страна.
Итак, друзья, это прямой эфир WhatsApp страна. Так называется наша передача. Идет она в прямом эфире. Вы можете комментировать все, что происходит у нас в студии. 8-9-6-7-200-97-02. 8-9-6-7-200-97-02. Это сообщение на Viber и на WhatsApp, которые мы от вас получаем. Самое время перейти к экономическим новостям.
WhatsApp страна.
С нами на связи экономист Владислав Жуковский. Владислав, здравствуйте.
Да-да-да, слушаю.
Отлично, Владислав, приветствуем вас. Здравствуйте. Мы подобрали несколько экономических новостей и попросим у вас комментарий по этому поводу.
Давайте.
Курс доллара превысил 65 рублей, и последний раз вот так американская валюта росла в октябре прошлого года, и многие связывают, что из-за этой вспышки коронавируса рубль будет ослабевать, валюта иностранная, доллары, евро будут расти.
Ну, смотрите, на самом деле валютному рынку сам по себе коронавирус, он ни холодно, ни горячо. То есть это абсолютно как бы история, скажем так, завязанная под Китай. То есть риски усиления, замедления китайской экономики, провала глобальной торговли, сокращения потребления энергоносителей. Вот именно это спровоцировало падение цен на российскую, собственно говоря, валюту. То есть если мы посмотрим, то нефть упала за последние там, 4 недели почти на 15 долларов. Конечно, что рубль как валюта, безусловно, сырьевая, тоже за ней, собственно говоря, покатился. Поэтому вот это вот падение 61 рубля за доллар до 65 рублей за доллар сегодня, это на самом деле то, о чем мы говорили с вами еще и месяц, и два месяца назад, что эти риски более чем существенны. То есть вот тех котировок 61 рубль за доллар можно уже смело забыть. Вот. Ну а увидим ли мы 67,5-68 рублей за доллар, я думаю, что вполне себе можем увидеть, если действительно продолжится вот эта вот паника распродажи на финансовых рынках, которая шла вчера, когда в моменте и фондовые рынки и в Америке, и в Европе, в Азии падали на 3,5-4-5%. Это было самое сильное падение в течение дня финансовых рынков за последние 2 и 3 года, соответственно. Поэтому, если нефть продолжит движение ниже 55 долларов за баррель, то легко мы можем увидеть поход рубля на 68 рублей за доллар, где, я думаю, что Центробанк постарается его более-менее как-то, по крайней мере, временно стабилизировать.
Хотел сказать так себе понедельничное предсказание, но вспомнил, что сегодня вторник, да.
Да. Понедельник был день тяжелый, я вам скажу честно, вот когда вы видите, что S&P падает в моменте там на 3,5-4%, а Dow Jones тоже на 4%, вы понимаете, что капитализация упала более чем на триллион каждого из индексов, но это как бы серьезно. Конечно, это деньги во многом виртуальные, это деньги, скажем так, это финансовый пузырь, безусловно, да, вот, но это как бы реально финансовые активы, которые сгорели. Вот. Но другое дело, как показал конец января этого года, типичная пневмония, уже говорились, да, даже коронавирус не способен реально спровоцировать сильное падение котировок, поэтому сейчас надо смотреть, как будем выкупать рынок вот буквально завтра-послезавтра.
Хорошо, следующая новость. В России изменят правила выдачи кредитов. Банки откажутся от подписания бумажных договоров и полностью перейдут на электронную форму. Говорят, что для банков это хорошо, а для клиентов создаст немножко дополнительные сложности, потому что в электронную форму можно будет спрятать то, что на бумаге спрятать невозможно.
Ну, смотрите, с точки зрения банков, это в чистом виде оптимизация бизнес-процессов, это сокращение расходов на бумагу, на людей, на административный персонал, который съедает львиную долю операционных расходов у банков в целом. Поэтому, конечно, с точки зрения банков, уход на цифру, уход в электронный формат, он абсолютно очевиден. Другое дело, что те риски, которые вы озвучили, они, конечно, существуют, тем более, что российская финансовая система, российская банковская система, уж тем более микрофинансовые организации, это, конечно, история про, не побоюсь этого слова, даже очковтирательство местами, да, поэтому действительно могут быть прописаны пункты, которые вы просто в электронном виде никогда сами не найдете и не увидите. Такая история есть, но с моей точки зрения, конечно, все это укладывается в общую канву цифровизации финансовой системы и построения такой электронно-банковской, надзорной системы тотального надзора за населением.
Ну да, видели уже электронные больничные, электронные трудовые книжки, и вот
конечно,
теперь...
это неизбежный процесс, к этому уйдет, собственно говоря, действительно Америка, Европа, Россия впереди планеты всей. Другое дело, что меня пугает, с какой целью это все делается. То есть интересы банков – это еще как бы полбеды. Мы же прекрасно понимаем, что задача Министерства финансов, задача правительства во главе с Мишустиным, который, как известно, такой известный фискал, это именно создание единой базы данных по каждому из нас, по каждому смертному. Какие у нас есть банковские вклады, какие депозиты, какая недвижимость, какие автомобили, сколько мы тратим в ресторанах, в кафешках, куда мы переводим деньги за аренду недвижимости, либо за на помощь нашим, там, не знаю, родственникам, на оплату. Поэтому действительно это все выстраивается в схему, которая упростит систему надзора, контроля, сверки, сколько у нас есть денег, и нам будут просто предъявлять со временем, скажем так, спрашивать, откуда у вас взялись эти лишние 2-3 тысячи рублей. Вот, поэтому вот эта процедура с банками, она просто укладывается в общую эту канву.
Тогда третья новость, которую попросим Владислава Жуковского прокомментировать. Стал известен список товаров, которые подорожают в следующем году. Это бытовая техника, электроника, одежда и обувь. Предполагают, что ценники подскочат на 13%. И об этом сказал глава комитета по торговле общественной организации «Деловая Россия».
Ну, «Деловую Россию» мы плотно взаимодействуем, очень плотно, скажем так, да, поэтому этот прогноз я могу только поддержать. И вообще, как бы меня немножко... Я не понимаю, на какой планете живут у нас чиновники, где у нас живет правительство, Росстат. Нам нарисовали официально в 2019 году инфляцию, внимание, в 3%. Но просто спросите наших уважаемых, значит, радиослушателей, кто-нибудь вообще инфляцию в 3% вот видел, держал в кошельке, там, не знаю, может, в магазины ходит, либо на заправке заправляется, либо покупает медикаменты в аптеке. То есть реальная инфляция на самом деле 7-8%, и понятное дело, что вот этот прогноз, что бытовая техника, электроника, автомобили, соответственно, значит, одежда подорожает на 12-15, вообще легко. Потому что, во-первых, мы видели, что сейчас посыпался курс рубля к доллару, падение более чем уже на 8% за последние только там 3-4 недели, да. Вот, соответственно, у нас все эти товары, которые вы перечислили, они на 80% производятся за рубежом, и в Россию вводятся из Турции, из Китая, там, из азиатских стран. Поэтому, конечно, девальвация рубля автоматно спровоцирует всплеск цен. А с другой стороны, наши чиновники, они не забывают повышать налоги, повышать фискальную нагрузку, повышать НДС, акцизы, цены, значит, на моторные, там, значит, на дизельное топливо, на моторное масло, на бензин, на, значит, на тарифы монополий, газ, электроэнергия, налоги на недвижимое имущество. Поэтому, конечно, издержки производства растут, и все это рано или поздно перекладывается в цену готового товара. Поэтому вот, ну, реальная инфляция в России как раз-таки 8-12%. Некоторые товары растут еще сильнее в цене. Поэтому в условиях падающего платежеспособного спроса это не сулит ничего хорошего экономике.
Влад, спасибо вам большое. Владислав Жуковский был с нами на связи, экономист. Вот такие топ-3 экономических новостей теперь вы будете слушать в программе «WhatsApp страна» ежедневно. Сегодня Владислав Жуковский это все прокомментировал. Набираем новых экономических новостей. И завтра вы обязательно услышите свежую порцию комментариев. Ну а пока...
WhatsApp страна.
Сегодня второй день Масленицы. На Руси масленичный вторник называли «заигрыш». Начинались праздничные гуляния, катание на санях. В этот момент я посмотрел в окно на асфальт серый. Вот. Но, тем не менее, Масленица наступила целую неделю. Куда ни пойдешь, везде. Только у нас блинное меню, масленичное меню. И все такое вкусное. Все с такими вкусными наполнителями. С нами на прямой связи диетолог Елена Соломатина. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена, скажите, пожалуйста, есть ли блины, как бы так сказать, диетические, да? Вот можно ли...
Да,
чтобы и наесться, и вот потом не сбрасывать лишнее.
Ну, совсем-совсем, конечно, диетических блинов нет, но, тем не менее, сделать их менее калорийными, конечно, можно. Вот. Ну, прежде всего, надо посмотреть, что там самое калорийное в блинах. Это, как правило, конечно, начинки, то есть там сметана, масло. Поэтому, во-первых, можно жарить сами блины не на масле, вот чтобы они плавали, как многие наливают там масло в сковородку, да, а просто смазывать сковороду и подмазывать, и наливать туда, собственно говоря, тесто. Тесто тоже можно сделать менее жирным. Во-первых, использовать, скажем, не молоко, а минеральную воду. Можно либо обезжиренное молоко, либо какие-то кисломолочные обезжиренные, ну, такие, можно даже там, и кто-то делает и на томатном соке, и даже на пиве. Ну, собственно говоря, использовать такую нежирную, так скажем, саму составляющую. Дальше, саму муку можно разбавлять либо овсяной мукой, либо гречневой, либо добавлять туда немножечко отрубей. Ну, в общем, делать вот, собственно, эту муку, которую мы используем высшего сорта, понизить ей гликемический индекс, так, чтобы она не так быстро сахар повышала в крови, и, соответственно, вслед за этим следует выброс инсулина, а он как раз...
Елена, я сейчас скажу кощунственную вещь. Я не хочу овсяных, да. Я не хочу гречишных, я хочу нормальных пшеничных блинов, пожалуйста, дрожжевых с рыбкой. Сколько я могу съесть без вреда для здоровья?
А все зависит, сколько вы калорий тратите, энергии. Если вы, мужчина в расцвете сил, занимаетесь спортом и так далее, то есть у вас одна история, да? Вы можете съесть 2-3 блина за один присест, так скажем. Ну и, конечно, лучше их есть все-таки в первой половине дня. Пожалуйста, ешьте с рыбкой, ешьте с овощами блины. Есть овощные разные начинки, там и с капустой. Ну, может быть, не вы конкретно, да, там с грибами. Вы же меня спрашиваете, как минимизировать и сделать их менее калорийными. Можно с яблоками, можно с нежирным творогом. Ну, то есть...
Елена, остановитесь, все, слюну мы...
Нет, пожалуйста, а кто-то, извините, может и съесть и нормальный, хороший, калорийный блин.
Понятно. Елена, спасибо большое. Диетолог Елена Соломатина про масленицу и про количество блинов, которые можно съесть.
WhatsApp страна. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 5 вечера.